сегодня я, оказывается, обещала про Леонтьева рассказывать. Я, конечно, никаких воспоминаний о своих обещаниях не сохранила. Поэтому я пришла с другими книжками. Нет, я про Леонтьева готова рассказывать. Леонтьева это очень хорошо. Леонтьева это просто прекрасно. Алексей Николаевич Леонтьев, один из основоположников советской психологии, читал у меня лекционный курс, который назывался «Общая психология». Семестр. Первую, вторую половину третьего курса. И мы были последним курсом, которому Леонтьев читал лекции. И сейчас я горько сожалею о том, что в те времена я была такой юной и бестолковой, что не пыталась слушать и понять, что он нам говорит. Потому что, вот вы себе представляете, да, ему было лет 75, наверное, или где-то около того, он был профессор, академик, все дела, основоположник и все такое прочее. И перед ним сидел первый курс. Поэтому разговаривал он с нами, как с выпускниками детского сада для умственно отсталых детей. В общем, так понятно с нами разговаривал. И пытался нам объяснять сложные вещи на очень простых примерах. И были какие-то люди, которые все это записывали, слушали его внимательно. Вот. А я отнеслась к этому очень халатно, как-то мне проще было к семинару подготовиться, взявши его книжку и прочитав страницы, которые указаны в разработке к семинару. С такой-то страницы, по такой-то странице. Там читаешь, все понятно. А так, проснусь я на лекции, он рассказывает про нескольких томиков. Вот. Засну я на лекции, проснусь через несколько месяцев, а он рассказывает про нескольких томиков. Засну я, проснусь опять через полгода, а он рассказывает про гусениц тутового шелкопряда. И никакого отношения это к тому, о чем нам было разговаривать на семинарских занятиях, не имело в принципе. Более того, все мы были потрясены, когда выяснилось, что преподавательница, которая читает курс общей психологии, следующему за нами курсу, она читает его в соответствии с тем, как эти темы Елена рассматривает на семинарских занятиях. То есть вот ее лекции, они соответствуют семинарским занятиям. Там все вот так, как есть. У нас это были не связанные вещи, поэтому ленивый и бестолковый студент, он не пытался ничего этого понимать. Я имею в виду себя. И сейчас я прям очень горько об этом сожалею, потому что, когда я сейчас читаю его книги, я понимаю, что вся структура моего психологического мышления, она как раз сформирована его книгой. По крайней мере, там наука, я была совершенно потрясена. И вот эта вот моя структура психологического мышления является необыкновенно удачной. Потому что какие-то мои базовые представления о психическом, они позволяют мне добавлять в эту конструкцию любой материал. То есть вот выяснилось, что это какая-то такая очень отчетливая структура, в которую очень легко вписывается все, что угодно. Для всего там есть место. И я знаю, что сейчас советская психология – это такое очень немодное направление науки. И принято относиться к ней с некоторым презрением и сильно любить всякую западную психологию, которая является такой чудесной и практически полезной. Вот моя близкая знакомая в 2000 году уехала в Израиль. Она получила нормальное советское психологическое образование в Киевском университете. И, приехав в Израиль, она обнаружила, что принятая там система подготовки психологов, образует психологическое мышление, устроенное по принципу авоська. Все знают, что такое авоська, да? Это такая сетчатая сумочка, которую можно аккуратно сложить в карман, а в случае необходимости достать и наполнить. Вот все психологическое образование в Израиле устроено по принципу авоськи. Вот, например, берется психолог и отправляется на курсы повышения квалификации, где ему рассказывают о том, как надо работать с заикающимися детьми. И вот эти знания, они являются собой авоську, которая в голове человека висит на крючочке. И там хранятся эти знания. А вот через год психолога отправляют на другие курсы. И это курсы, где рассказывают о том, как работать с аутичными детьми. Это какие-то такие практические знания и навыки, и они тоже образуют авоську, которая снова висит в голове на крючочке. И если тебе надо работать с аутичным ребенком, ты можешь запустить туда руку и достать оттуда то, что там лежит. И все другие знания, они имеют точно такой же характер. Эти знания никак не пересекаются друг с другом, никак друг с другом не связаны, не образуют никакую цельную структуру знаний. Наташа в Израиле оказалась необычайно успешной, потому что, когда к ней приходят родители с каким-то проблемным ребенком, она способна объяснить родителям, что именно происходит с их ребенком, почему это с ним происходит, и что они могут сделать для того, чтобы это изменить в лучшую сторону. И она это, ну, в связи с тем, что у нее имеется системная структура знаний, да, она может объяснять это понятно. Она может не только сказать, что они должны делать, да, но и объяснить, почему. А мы с вами уже знаем, что если мы, вот люди знают почему, то, во-первых, это сильно снижает тревогу, я об этом говорила. А кроме того, это позволяет людям, ну, как-то более гибко приспосабливаться к ситуации и самостоятельно изобретать какие-то полезные вещи. Вот это системное знание, оно обеспечивается как раз такими вот психологическими воззрениями, которые были разработаны в советской школе психологии, к которой я нынче отношусь с очень большим уважением. Потому что во времена своего студенчества, что я об этом могла сказать? Ничего, ровно еще могла книжку пересказать, у меня память хорошая. Вот. А сейчас я вот много лет пользуюсь этим и очень этим довольна. Поэтому, знаете, вот я всем искренне рекомендую чтение такой книги, как «Деятельность, сознание и личность» Алексея Николаевича Леонтьева. Она, конечно, написана непросто. Она не имеет никакого прямого практического применения. То есть там не написано вообще ничего, что можно было бы использовать в практике. Но она так очень хорошо объясняет функционирование психики. И это, на мой взгляд, очень важно. Итак, что же такое с точки зрения Леонтьева психика и психическое? Зачем это нужно? На первом курсе, на самой первой лекции, Леонтьев стал нам рассказывать о том, что психическое отражение, оно отличается от любого другого вида отражения. И я совершенно не понимала, о чем он говорит. Вот он приводил в пример автомобильную шину, которая оставляет отпечаток на мокрой глине. И таким образом шина отражается в мокрой глине. Но психическое отражение, говорил он, это нечто совершенно другое. И я не понимала, о чем это. А что такое психика? Психика – это, с точки зрения советской психологии, способ приспособления живых организмов к жизни в дискретной среде. Что такое дискретная среда? Это среда, в которой невозможно мгновенное удовлетворение всех потребностей живого организма. А в чем нуждается живой организм? Живой организм нуждается в кислороде для поддержания жизни, в питательных веществах, в некотором температурном режиме, который ему комфортен. И в том случае, если вот такая среда является гомогенной, то жизнь в ней не нуждается в психике. Однородная, да, в однородной среде, гомогенная, в однородной среде живой организм не нуждается в психике, потому что у него там все потребности удовлетворяются мгновенно. Вот что там, что надо в данный момент, там все это в среде немедленно есть. В том случае, если среда не является гомогенной, если она дискретна, в ней существуют какие-то места пустые по отношению к какой-то потребности, и существуют какие-то отдельно расположенные объекты, которые удовлетворяют потребности, то в этом случае организм нуждается в неком инструменте для ориентировки в среде. И этим инструментом является психика. И развитие психики от простого к сложному шло через развитие сначала контактных органов чувств. Ну, знаете, вот контактные – это вкус, осязание, обоняние, да? К дистантным органам чувств – это зрение, слух и такое вот обоняние, которое действует далеко. И по мере усложнения среды, по мере усложнения функционирования организма, требования к психике становятся все сложнее. И особенности человеческой психики связаны в первую очередь с тем, что человек использует орудие. Человек использует орудие труда. И вся человеческая психика, вся человеческая внутренняя жизнь, она, в отличие от психической жизни любых самых высокоорганизованных животных, является тоже орудийной. Что это означает? Это означает, что в своей внутренней жизни мы используем психические орудия, которые подобны внешним орудиям, орудиям труда. Кто может сказать, что это за психические орудия мы используем? Нет, мы используем слова и образы. И слово является основным орудием психики. Ну, для того, чтобы мы понимали, насколько это важно, я расскажу про леонтьевские эксперименты с опосредованным запоминанием. Тут все знают про такие эксперименты? Нет, не все знают. Ну, вот есть непосредственная память, да? Ну, вот мы можем провести такой эксперимент. Значит, я буду называть вам 10 слов. Вот, а вам надо, может, эти 10 слов запомнить. Не будем им проводить это. Значит, как выглядит... Вот, да, ну, простые слова. Дом, лес, окно, мед, брат, стул, гриф, конь и ворон. Да. Вот. 10 слов, которые надо запомнить. И я читаю эти слова вслух, и испытуемый мне называет слова, которые он запомнил. И с первого раза, если человек из памяти все совсем хорошо, он называет 7-8 слов. Со второго раза он называет 9-10 слов. Если с памятью не очень, он там называет разное другое количество слов. Но, в общем, не больше, чем. Ну, то есть, вот если прочитать 20 слов, да, то человек не запомнит 18. Он запомнит примерно те же самые 7-8, с первого раза 7-8 слов. А вот если мы предложим этому человеку запомнить эти слова, например, предложим ему для запоминания слов выбрать какие-то подходящие картинки, то воспроизведение слов будет гораздо выше. То есть вот если у человека имеются картинки, да, которые он может там свободно выбрать для запоминания, то из 20 слов он запомнит слово 18 с первого раза. А может запомнить и все 20, все это необыкновенно. То есть вот использование орудия для запоминания, оно сильно улучшает процесс. Когда эти эксперименты производили с мелкими детьми, с пятилетками, например, то выяснилось, что у пятилеток это не работает. Они и с картинками, и без картинок запоминают одинаковое количество слов. У них вот эта вот орудийная функция психики, она еще не развита. А вот, скажем, когда они постарше, когда им уже лет 7-8, они уже могут пользоваться картинками для запоминания, они уже способны сформировать вот эту опосредующую связь между картинкой и запоминаемым словом. Дальше это работает. В том случае, если вы, например, имеете дело с шизофреником с выраженными нарушениями личности, у него тоже распадается эта функция, и для него опосредование тоже сильно затруднено или вовсе невозможно. То есть вот в клинике часто используют методику пиктограмм, знаете такую методику, да? И там это очень отчетливо видно, потому что если у вас больной сильно нарушенный, то рисунки, которые он должен сделать для того, чтобы запомнить слова, они никак ему не помогают эти слова воспроизвести. И это такой очень хороший клинический признак, говорящий о тяжести нарушения или, например, о выраженности психоза в данный момент. Потому что если, например, больной вне психоза, то эта функция снова начинает работать. Она, может быть, работает не особо хорошо, но, тем не менее, она снова работает. В психозе она точно совершенно не работает. То есть вот орудийная функция, способность использовать психические орудия, это основное отличие человеческой психики от психики животных. Важно в концепции Леонтьева касательно развития и функционирования психики. Очень важным является момент социальной обусловленности психики и указание на то, что все содержание психической жизни человека является культурно обусловленным. Это на самом деле такая действительно очень важная вещь, и я была потрясена, когда я читала Гордона Виллера, там вот первую часть книги, это «Гештальт-терапия постмодерна», где он со всей серьезностью, со всей граждане серьезностью уверяет читателя в том, что внутри человеческой головы нет ничего, что возникло бы там путем самозарождения. Что нет никаких платоновских идей, которые у нас, безусловно, есть с самого начала, и потом эти платоновские идеи в течение жизни обрекаются в плоть и образуют внутри нас какие-то понятия, убеждения и процессы. Я-то думала, что это какой-то такой общеизвестный факт, что внутри человеческой головы нет ничего такого, что не попало туда снаружи. Я как-то вот выросла с этим убеждением. Оказывается, так думают не все. Но это действительно чистая правда. Потому что человек, рожденный в определенной культуре, в этой культуре учится вести себя, каким-то образом обращаться с предметами. Он учится эмоционально реагировать на какие-то вещи. И он учится языку. И в языке заложено очень много всяческого отношения и всяческих понятий, вот понимания того, что это есть. И то, в каком языке мы выросли, очень сильно определяет наши взаимоотношения с миром. Не знаю, говорила ли я вам, или я говорила это на другой группе. Ну вот, русский язык, например, является высококонфликтуальным. Это означает, что в нашем языке не так важно, ну, содержание самих слов, как важно, в каком контексте эти слова произносятся, с какой интонацией, с каким выражением лица. Потому что, ну, вот самый простой пример. Девушка, покажите мне вон ту чашечку. Ага, сейчас. Ну, далеко не все языки настолько сильно зависят от интонации и контекста, и выражения лица. Вот, например, англичане говорят на языке, в котором важно содержание. А говорящие на том же самом языке ирландцы говорят на языке высококонтекстуальном. И заболеваемость шизофренией у них более чем в 3 раза выше, чем в Великобритании, вот там вот, на том острове. В Ирландии, да, там заболеваемость шизофренией гораздо выше. Они много шутят, как мы. И, ну, вот для того, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Я это выражение когда-то подцепила в каком-то женском романе и потом спрашивала об этом англоязычных, которые говорят по-русски. И выяснилось, что, правда, у них принято говорить так. Ну вот у нас, например, говорят о женщине, которая умерла в родах. Она умерла родами или она умерла в родах. И вот приписывание вины за это событие в этой формулировке отсутствует. Ну, вот наша формулировка, она означает «так получилось». И дальше можно выяснять, кто виноват. Бог, судьба, врачи, обстоятельства. Ну, Значит, по-английски эта формулировка звучит радикально иначе. Там говорят, что этот ребенок убил свою мать. Это такая устойчивая формула языковая. Идиома. У нас же тоже много всяких идиом, да? И у них есть такая идиома, которая гласит «Baby killed its mother», по-моему. Потому что baby, по-моему, среднего рода. Он killed. И вы понимаете, да, что жизнь ребенка, который убил свою мать, она несколько отличается от жизни ребенка, у которого мать умерла родами. Согласны, да? Сильно отличается. Потому что, ну, один ребенок, он, ему сильно не повезло, потому что такое случилось, да? А другой ребенок сам в этом виноват. Поэтому вот это хороший такой пример относительно того, что наше отношение к каким-то событиям, наши эмоциональные реакции, они являются производными культуры. То есть, ну вот, нет, мы все, конечно, думаем, что чувство – это нечто такое очень естественное, это то, что возникает в нас само собой, и там, естественно, в этой ситуации чувствовать то или это. Это правда, граждане. Чувства тоже являются выученными, большей частью. Природными являются простые эмоции. Ну, все знают, да, 7 простых эмоций, которые еще Дарвин написал, изучая высших приматов.
Я не знаю.
Я прям так, наверное, сразу не перечислю, но попробую. Это страх, удивление, радость, печаль, стыд, по-моему.
Гнев, по-моему.
Я начала со злости. Нет?
Страх.
Страх. Злость, да. И растерянность, по-моему. Вот что-то, вот, по-моему, я не уверена, что я правильно их назвала. Но это вот то, что называется базовыми эмоциями. Это действительно какие-то такие базовые эмоции, которые можно наблюдать у очень маленького ребенка. И, в общем, на собаке их можно наблюдать. Собаки бывают растеряны, собаки бывают удивлены, собаки бывают обрадованы. У них очень бывают подвижные выражения лица. Да, особенно когда они сидят под вашей котлетой, генерируя в вас острые чувства вины. Знаете, да? Все
люди.
Да, да. Ну, я вот особенно люблю собачку, которая подсиживает котлету. Вот это вот выражение скорби на лице и вера в то, что я должна же когда-нибудь поделиться. Вот. Ну, генерируют они чувство вины в хозяевах. Большой интенсивности. Но это про простейшие эмоции. А вот, скажем, чувства – это такая более сложная вещь. И вот чувства как раз, на мой взгляд, с точки зрения вот советской психологии, они являются выученными, потому что они являются объектно-отнесенными. И чувства – это нечто более длительное, чем эмоции. И это то, что может быть амбивалентным. То есть, на самом деле, если простые эмоции, они всегда ну, однозначны, да, то чувства, они амбивалентны. То есть к одному и тому же объекту мы можем испытывать очень разные чувства. Ну, то есть вот мы можем ребенка нежно любить и одновременно ненавидеть его пламенно и всей душой каждый раз, когда мы обнаруживаем ну, например, наскальную роспись на новых обоях. Знаете, да? Так заходишь, а там наскальная роспись. Много.
Чувства и эмоции – это разные?
Да. Чувства и эмоции – это разные вещи. Эмоции – это краткосрочные чувственные реакции.
Эмоции – это то, что ты испытаешь, войдя в комнату сразу.
Вот эмоции – это то, что сразу. А чувства – это такие вот более длительные, устойчивые переживания, имеющие отношение к какому-то конкретному объекту в нашей жизни. Вот. Есть еще такие же вот, еще одна разновидность эффективных реакций, как настроение. Это такие вот эмоциональные состояния, которые не привязаны к конкретному объекту, длятся некоторое время и являются ситуативными. Настроение. Ну, вот у меня там сегодня с утра было прекрасное настроение, потому что солнышко было на улице, и тепло, и вообще все было прекрасно.
Настроение. Наверное, не всегда ситуативно.
Настроение, вот настроение по определению ситуативное. Настроения, они ситуативны. Они довольно длительные, но там нет. Ну,
а если настроение создается не ситуацией, а мной, тогда это как?
Ну, оно создается мною в какой-то ситуации. Но я не бываю без ситуации. Я не бываю без ситуации. Я всегда в какой-то ситуации. Мы же не бываем без ситуации.
Я имею в виду, если одна и та же ситуация в разном времени вызывает разное настроение.
Это просто ситуация ширше. Она ширше. Просто это вот, может, обстановка одна и та же.
Обстановка.
Нет, обстановка и ситуация разные вещи. Обстановка, да? А ситуация может быть разная. Потому что ситуация, она включает в себя события некоторой вот ширины. Некоторой ширины. И такая вещь, как аффекты, есть еще вот про эмоциональное состояние, есть еще аффекты. Это эмоциональные реакции большой силы, которые вызывают дезорганизацию мыслительную деятельность, то есть когнитивную поведенческую дезорганизацию.
То есть сильные эмоции.
Да. Ну вот в гештальте принято говорить об аффектах, и слово аффекты в гештальте, как правило, употребляется не терминологически. То есть слово аффекты употребляется как общее слово для всех эмоциональных реакций. И для эмоций, и для чувств, и для настроений, и для аффектов, да, ну, то есть просто говорят аффекты. На самом деле, вот это не терминологическое употребление этого слова. Потому что в узкотерминологическом смысле аффекты – это сильные эмоциональные реакции, связанные с какими-то экстраординарными ситуациями, которые дезорганизуют мышление и поведение. Они такие вот недолго длятся и для суда являются смягчающим обстоятельством в том случае, если в таком состоянии человек совершил преступление. И вот мы, ну это как бы такое вот несколько теоретическое такое отступление в сторону про чувства, про то, что все человеческие чувства, они являются выученными и являются содержанием культуры. Ну, для примера. В нашей культуре такая вещь, как ревность, является обычной, нормальной, часто встречающейся и правильно переживаемой. Это правильно переживать ревность в том случае, если ты обнаружил, что твоя жена спит с посторонним мужчиной. Есть на свете традиционные культуры, в которых это не так. В этих культурах то, что твою жену выбрал незнакомец для того, чтобы с ней переспать, это, в общем, предмет для гордости. Да. И надо сказать, что для таких традиционных культур это имеет вообще вполне ну, такой отчетливый, позитивный биологический смысл, потому что, как правило, это какие-то очень замкнутые сообщества, в которых ну, приток свежей крови улучшает качество детей. Ну, знаете, да, вот в том случае, если популяция очень замкнутая, и там все браки являются близкородственными, то там резко, через какое-то время резко возрастает количество наследственных заболеваний и так далее. Да, и поэтому приток свежей крови в такую популяцию является очень благоприятным. И в этих ситуациях эти культуры, они рассматривают такое явление как очень позитивное. То есть мужчина может гордиться тем, что его жену выбрали для этого. Незнакомец, который пришел ночевать в деревню, да, вот ему хорошо бы предложить свою супругу, поскольку это улучшит качество последующих детей.
Только на один раз?
Нет, там, в общем, это принято. Это на самом деле часть традиционного принципа. На самом деле, правда, это не смешно. Вот мы, если, скажем, обратимся к средневековым всяким европейским литературным источникам, так, то мы обнаружим, что на самом деле и в средневековой Европе это тоже было частью традиции. То есть вот путник, который ночевал в доме, он в зависимости от степени своей знатности мог рассчитывать и на хозяйских дочерей, и жену в том числе, кого выберет. И это было на самом деле круто, потому что воспитывать королевского бастарда это гражданиниху, хры-мухры. Это приносило всякие привилегии и преимущества. Воспитание королевского бастарда.
Ублюдка.
Это незаконно рожденный. То есть это было, в общем, достаточно почетно. То есть если мы обратимся вот к средневековым всяким источникам литературным, я про это почему знаю? Я в юные годы очень много книжек читала. И книжки я читала, какие попало, вот, потому что в советские времена было сложно покупать книжки по интересам, просто в природе не было. Поэтому я читала все, что попадалось мне под руку. А была такая замечательная всемирная библиотека на 200 томов. И что там только не было, граждане. В том числе там было довольно много всяких таких вот книжек про средние века. И про китайские средние века там были книжки. И даже про Гильгамеша, я помню, читала. Буковки, я люблю, чтобы они в слова складывались. И вот из всего вышесказанного, надо понимать, что содержание нашей психической жизни является высоко культурно обусловленным. Внутри нас нет ничего такого, что не попало бы туда внутрь снаружи. Все наши потребности, все наши убеждения, все наши реакции – это вещи, которые были нами усвоены в процессе социализации.
Да.
Это, убеждения, в котором я выросла как психолог, и вся моя дальнейшая психологическая практика не разубедила меня в этом. Я действительно так думаю по сей день. Мне не удалось найти в человеческой голове ничего имманентно там находившегося с самого начала. Всегда любое убеждение, любая мыслительная конструкция, любая поведенческая реакция имеет культурное происхождение.
А изобретение?
Все?
5 минут.
5 минут. Что ты сказал?
Изобретение. То, чего раньше не было.
Ты знаешь, это интересная такая штука. Вот любимый мной Терри Пратчетт, он утверждает, что по Вселенной летают идеи. Они летают по Вселенной и время от времени попадают в разные головы. Но поскольку летают они хаотично, то довольно редко подходящие идеи попадают в подходящую голову. И если идея попадает в подходящую голову, то тогда человек совершает какой-нибудь там прорыв и что-то изобретает. Но поскольку идея там, ну вот формула там, математическая формула устройства Вселенной попала в голову динозавру, да, то человечество так и осталось в безвестности, потому что голова, в которую попала идея, была неподходящей. Ты знаешь, я думаю, что прорывы, вот всякие культурные прорывы, там, изобретения и так далее, они не случаются на ровном месте. Вот для того, чтобы чего-то изобрели продвинутое, да, надо, чтобы это продвинутое опиралось на какой-то фундамент из предыдущих знаний. Вот, поэтому я все-таки думаю, что все новое является комбинацией из того, что уже было известно, и изобретение каких-то новых кусков, которые туда хорошо впишутся. Вот как-то я так думала про это. Потому что даже вот любимое человечеством застежка-липучка была изобретена человеком, который выбирал устюки из собаки. Да, это так и было. Известен такой человек, который, вот, придя с прогулки с собакой и выбирая из нее устюки, задумался над тем, как же они так прочно в собаке держатся. И нельзя ли как-нибудь использовать этот принцип? Вот, он рассмотрел все в микроскоп и дальше некоторое время экспериментировал и изобрел застежку-липучку. А вот, например, застежка-молния была изобретена человеком, который изучал строение птичьих перьев. Вот он обратил внимание на то, что перья бывают так разлохматятся, а потом по ним так клювом проведут, и они снова делаются цельные. Вот он тоже стал их рассматривать под микроскопом и обнаружил, что там имеются такие зубчики. Вот. Тогда он придумал, как сделать такие зубчики, и теперь мы наслаждаемся застежкой молнии. Более того, на свете очень много всяческих изобретений, которые, в общем, люди позаимствовали из природы. Вот. Потому что природа, она хорошо все изобрела. Более того, вот я когда читала книжку Пратчетта, на которую я уже ссылалась, «Наука плоского мира», там только часть книжки – это веселые пратчеттовские волшебники из незримого университета. А значительная часть книги – это, в общем, такой вполне научный текст, высокого, на мой взгляд, качества. Вот. И там, на самом деле, вот про всякие вот научные теории их функционирования и откуда они берутся, там очень хорошо рассказывают. Я всем граждане очень рекомендую книжку. Она, конечно, такая не очень простая для прочтения, но, на мой взгляд, просто отличная. Отлично. Там вот и про смену парадигмы в науке, про то, вот как люди думают, а потом начинают думать по-другому, меняется парадигма в науке. И тогда возникают какие-то совершенно другие подходы и другие направления теории, и какие-то явления, которые описывались другой теорией, предыдущей теорией, да, они выступают в новом свете. В общем, хорошие на свете бывают книжки.